Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Наследуя при рождении определенные качества души, ума и тела, и начиная совершать греховные поступки, мы приходим к бурлящей желаниями юности, где, собственно, у нас не остается выбора. Мы непроизвольно склоняемся к тем условиям существования, которые отвечают нашему сложившемуся устроению. Занавес детства постепенно распахивался, открывая взгляду новых действующих лиц подростковой поры взросления, ломающей напрочь всякие преграды для дурных наклонностей. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания молитвы благоприятного и спасительного времени текущего зимнего рождественского поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе 27 по Пятидесятнице. Как началом всему худому служит упокоение чрева и расслабление себя сном, возжигающее блудную похоть, так святой путь Божий и основание всех добродетелей пост, бдение, бодрствование в службе Божией. Пост – ограждение всякой добродетели, начало подвига, венец воздержания, красота девства и святыни, светлость целомудрия, начало христианского пути, Матерь молитвы, источник целомудрия и разума, Учитель безмолвия, предшественник всех добрых дел. Как здоровым глазам свойственно желание света, так посту, соблюдаемому с рассудительностью, свойственно желание молитвы. Как только кто начнет поститься, уже с того времени желает умом своим прийти в собеседование с Богом. Ибо тело постящееся не терпит, чтобы целую ночь проспать на постели. Когда на уста человеку налагается печать постов, тогда помысл его получается в умилении. Сердце его источает молитву, и срамные помыслы далеки от него. Враг он похотений и суетных бесед. Никто никогда не видал, чтобы рассудительный постник стал рабом худого вожделения. Пост с рассудительностью — обширный обитель для всякого добра. А кто не родит о посте, тот приводит в колебание все доброе, потому что пост был заповедью, вначале данной нашему естеству, воссережение против вкушения пищи, и нарушением поста пало начало нашего создания. Но в чем состояло первое поражение? С того начинают подвижники преуспевать в страхе Божьем, как скоро начнут хранить закон Божий. С этого начал и Спаситель, когда явился миру на Иордане. По крещении Дух извел его в пустыню, и постился он там 40 дней и 40 ночей. Подобно и все, исходящие во след Спасителя, на сем основании утверждают начало своего подвига, потому что пост есть оружие, уготованное Богом. Если кто не родит о нем, не будет укорен за это. Если постился сам законоположник, то как не поститься кому-либо из соблюдающих закон? Потому-то до поста род человеческий не знал победы, и дьявол никогда не испытывал своего поражения от нашего естества. Но от всего оружия изнемог в самом начале. Господь наш был вождем и первенцем этой победы, чтобы на главу нашего естества возложить первый победный венец. И как только дьявол видит все оружие на ком-нибудь из людей, тотчас приходит в страх этот противник и мучитель, немедленно помышляет и вспоминает о своем поражении Спасителем в пустыне, и сила его сокрушается. Какое оружие сильнее, чем пост ради Христа, подающий дерзновение сердцу на брань против лукавых духов? Пост напоминает стяжавшему его заповеди Духа. Он есть посредник ветхого закона и благодати, данной нам Христом. Кто не родит о посте, тот и в других подвигах расслаблен, не родив, немощен, показывает тем начало и худой признак расслабления души своей, и воюющему с ним дает случай к победе, так как нагим и безоружным исходит на подвиг, а потому явно, что выйдет из борьбы без победы, ибо члены его не облеклись в теплоту алчбы в посте. Таков пост. Кто пребывает в нем, у того ум непоколебим и готов встретить и отразить все лютые страсти. Преподобный Исаак Сирин. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Это место и подобные ему, например, о том, что пища не поставляет нас пред Богом, вспоминают обычно не любители поста, полагают, что этим они достаточно оправдывают свое нежелание поститься вопреки уставу и порядку церкви. Насколько удовлетворительно это извинение всякому верному церкви, понятно. При посте установлено воздержание от некоторых яств не потому, что они скверны, а потому, что этим воздержанием удобнее достигается утончение плоти, необходимое для внутреннего преуспеяния, говорит святитель Феофан Затворник. Такой смысл закона поста столь существен, что считающие какую-либо пищу скверной причитаются к еретикам. Не склонным к посту на этом надобно бы настаивать, а не на том, что пост не обязателен, хотя он действительно есть средство к одолению греховных желаний и стремлений плоти. Но это такой пункт, на котором им устоять никак нельзя. Если преуспеяние внутреннее обязательно, то обязательно и средства к нему, считающиеся необходимым, и именно пост. совесть и говорит это всякому. Для успокоения ее твердят: «Я другим способом возмещу опущение поста», или «Мне пост вреден», или «Я попощусь, когда захочу», а не в установленные посты. Но первое извинение неуместно, потому что еще никто не ухитрился без поста совладать со своей плотью и сохранить как следует внутреннее состояние. Последнее также неуместно, потому что церковь – одно тело, и желание обособиться в ней от других противно ее устроению. Удалить себя от общих установлений церкви можно только выходом из нее, а член ее не может так говорить и того требовать. Второе извинение имеет тень права. И точно, пост не обязательно для тех, на которых постные действует разрушительно, потому что пост установлен не для того, чтобы убивать тело, а для умерщвления страстей. Но если перечислить таковых добросовестно, то их окажется так мало, что и в счет нечего ставить. Останется один резон – нежелание. Против этого спорить нечего. И в рай не возьмут против воли. Вот только когда осудят в ад, хочешь, не хочешь – «Оступай, схватят и бросят туда». Святитель Феофан, затворник Вышинский. Упражняйтесь в посте и молитве. Пост для тела есть пища для души. Чем меньше дается питание страстям, тем более сильными становятся крылья души. Наше умное око яснее видит неприступный свет Божества, потому что меньше затемнено облаком чревоугодия. Лекари много изыскивают способов к уменьшению болезни, хотя иногда и сами умножают болезни. Нам в это входить нет нужды. Но один из способов предохранения от болезни, часто употребляемый и действенный, у лекарей – диета, то есть воздержание от некоторого рода пищи. Этот способ неоспорим, когда его предписывают врачи, но много спорят, когда его предписывает церковь. Церковь, определяя посты, очень похожие имела намерение с тем, какое имеют врачи, предписывая диету. А если и есть различие, оно состоит в том, что врачи больше думают об излечении болезни, а церковь об усмирении страстей. Но страсти – причины болезней. И лечение болезни надо начать с лечения страстей. Разум торжествует тогда, когда мы не приносим жертву страстям. Тогда очищается мысль, тогда, когда не тяжелеет плоть. Платон, митрополит Московский, Левшин. Истинно благочестивый для Бога всем жертвует, оставляет дом отца, детей, супругу, имение, оставляет себя самого, чтобы приобрести Бога. Вот мы, говорили апостолы, оставили все. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Счастлив, кто в жизни своей самым тайным нападением вражьим со стороны тонкого самолюбия непрестанно противится и, как воин, защищающий град, мечет отовсюду на врага своего огонь, укрепляется и все против него устремляет, все против него устремляет усилия. К такой деятельности, к такой неутомимости удобно присоединяется ревность и жар к исполнению всех обязанностей. Следовательно, недеятельность и леность христиан противны благочестию. Да и в самом деле, те ли есть христиане, которые хорошо знают все обязанности религии, но только умозрительно? Это ли христиане, которые признают свое идолопоклонство, но от него не отказываются? Всем жертвует даже и самой религии, собственному кумиру ради какой-нибудь господствующей в них страсти. Это ли христиане, которые показывают некоторую ревность ко внешности христианства, а духу и существенности его противятся, которые нередко посещают храмы, отверзают слух для словес божественных, собственной и, кажется, усердной рукой возжигают светильники, чтут празднования. Но все это только по обыкновению или из-за благопристойности, а сердце и мысли их заняты своими расчетами. Это ли ревность христианская? Скучают иногда медленным молитвословием. «Боже мой, если уже беседа с Тобою тягостна, то что будет для них крест Твой?» Нет, слушатели, истинно благочестивый имеет ревность к христианству ничем не преодолимую. Поэтому осмелится ли кто считать себя истинно благочестивым, если имеет только холодные к Богу чувства? В нем, хотя ревность иногда возгорается, но, как зажженная солома, воспламенившись, тотчас гаснет, как луч молнии во время мрачной ночи, осветив все в той же оставляет темноте. В сердце истинно благочестивого этот огонь никогда не гаснет, поскольку имеет общение с Богом. Он столь близок к таинственному жениху своему, что левая рука его говорит «у меня под головою, а правая обнимает меня». Так любит его, что любовь его крепка, как смерть. Она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Вот некоторые черты истинного благочестия, того самого, о котором упоминает апостол: «Благочестие на все полезно». Святитель Иннокентий Пензенский. Ты прочитал в Евангелии святые слова Спасителя об иге и бремени и спрашивай меня, что они означают. Вот как сказал Господь: «Иго мое благо и бремя мое легко». Иго означает служение, а бремя означает страдание. Читал ты, как Господь и словом учил, и примером наставлял, что пришел Он не для того, чтобы Ему служили, но чтобы самому послужить. Читал ты и о том, что Сыну Человеческому надлежит пострадать, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. И воистину Он служил и страдал. Кому служил преславный Господь наш? Служил праведным и грешным, слепым и прокаженным, бесноватым и расслабленным. И это тяжкое иго Он назвал благим. И назвал его так потому, что служил с любовью. И страдал безгрешный Господь, от кого только Он не страдал, от царей и царедворцев, от друзей и недругов, от ученых и неученых, оплеван и бит бичом, осмеян и оклеветан, наконец, распят на кресте. И это страдание Господь назвал бременем легким. А легким назвал он это страшное бремя, потому что страдал с прозорливой надеждой. Пока Христос не открыл миру спасительную истину о Боге живом, родители и промыслители, о вечной правде Божией, о ничтожности смерти и о воскресении из мертвых, любое служение было связано с ненавистью, а страдание с отчаянием, ибо служение считалось унижением, а страдание несчастьем. Потому и самое мягкое иго казалось язычникам жестким, а самое легкое бремя непосильным. Никто не может назвать свое иго благим без любви Божией и бремя свое легким без надежды на Бога. Как велика разница между безбожниками и христианами. Апостолы с радостью называли себя рабами Христовыми. Почему Христовыми, если они служили людям? Да, служили людям, но из любви ко Христу. Потому иго их служение было благим. Мученики за Христа пели в темницах и на плахах, пели потому, что страдали за Христа, с надеждой на Христа. И было легким бремя их страдания. И ныне есть в мире много христианских душ, которые с любовью несут служение ради Христа, которые терпят тяжкие болезни, поругания, клевету, с надеждой на Бога Живаго, промыслителя. Это те великие души, которые научились от Спасителя своего, что жизнь — земное служение и страдание, а не забава и наслаждение, преддверие рая, а не рай, странствие, а не пристань. Этим великим душам иго воистину благо и бремя легко, ибо их любовь — Христос, их надежда Христос, а со Христом и на кресте легко, и в могиле светло, и в аду сладко. И тебя, брат честный, я причисляю к этим великим душам. Из писем святителя Николая Сербского. Геронда, когда мы видим, что кто-то ведет себя плохо, надо ли ему что-то говорить? Зависит от того, что он за человек, говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. В наше время необходимо многое рассуждение и божественное просвещение. Ответить на ваш вопрос не так просто. Я заметил, что в каждом отдельном случае бывает по 500 подслучаев. Некоторые люди способны исправиться, другие не исправляются, и на наши замечания могут отреагировать отрицательно. Особенно плохо реагирует тот, у кого есть эгоизм, если его задеть. Даже понимая часто свою неправоту, такой человек не уступает от эгоизма. И когда наши побудительные причины не безукоризненны, иными словами, когда кроме заботы о другом в нас есть и гордость, когда наша любовь нечиста, тогда он сопротивляется очень сильно. Если мы обличаем кого-то от любви с болью, то независимо от того, понимает он нашу любовь или нет, в его сердце происходит изменение, потому что нами двигает чистая любовь. А обличение без любви с пристрастием делает обличаемого зверем, потому что наша злоба, ударяя в его эгоизм, высекает искры, как сталь зажигалки высекает искры из кремня. Если мы терпим нашего брата от любви, то он понимает это, и нашу злобу он тоже понимает. даже если она внутренняя и никак не выражается внешне, потому что наша злоба вызывает в нем тревогу. Так и дьявол, даже являясь в виде ангела, света приносит тревогу, тогда как настоящий ангел приносит нежное, невыразимое радование. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Истинный разум или рассуждение стяжевается от смирения, а смирение от скорбей, по слову святого Петра Дамаскина. «И кто бегает скорбей, тот бегает своего спасения», — говорит преподобный Макарий Оптинский. Должен помнить, что во всех деланиях наших смотрит Бог на намерения и предложения наши. Точно ли Его ради и пользы ради души своей что-либо делаем, а не по человекоугодию или самоугодию, будучи окрадываемы тщеславием или самомнением. И потому во всем потребен наш светильник, рассуждение которого Матерь есть смирение. Где нет света, там все мрачно, и где нет смирения, то все наши дела суетные, говорят святой Кассиан, святой Иоанн Лествичник и святой Исаак Сирин. Говоришь, что не имеешь рассуждения, это от того, что не имеешь смирения, а водишься самомнением. Разговор ваш с Н, хотя и был правилен, но кто находится в брани, тот не может судить справедливо, а особливо, когда еще нет самоукорения, что для одного легко, то другому бывает тягостно. Конечно, переход в другое место без благословной вины не принесет никакой пользы, а только переменит одну брань на другую, а может быть и ту же встретит. В подобной материи не советую входить и упорно удерживать свое слово. Нам не надобно увлекаться собою, что мы лучше других, но считать себя последнейшим из всех. Всем-то состоит и разум духовный, и духовное обучение. Помаленьку начиная себе не доверяй, на свой разум не полагайся, воле своей отвергайся, и Господь даст тебе истинный разум. Преподобный Макарий Оптинский. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу 17 декабря по старому стилю 4 декабря память святой великомученицы Варвары и мученицы Юлиании. Хотелось бы кратко напомнить вам об этой угоднице Божией, которая, память которой чествуется Святой Православной Церковью в нынешний субботний день. Ныне ублажаемая святая великомученица Варвара родилась в греческой стране от богатого и славного сановника Диоскора, жителя города Илиополя. В то время, когда христиане терпели жестокие гонения от идолопоклонников, желая уберечь свою дочь от дурного сообщества, отец поселил ее в уединенной башне своего дома. Удаленная от всяких развлечений, юная Варвара стала присматриваться к природе. Пытливый ум ее спрашивал, кто же сотворил все то, что мы видим в мире. Размышляя, Варвара и сама собой дошла до мысли, что Творцом Вселенной может быть только существо высочайшее, во всем отличное от человека. Так поучаясь, она познала Господа, Творца и Вседержителя. Когда отец ее Диаскор предложил ей выйти замуж, она решительно отказалась. Диаскор думал, что так говорит его дочь по своей привычке к уединению, и потому решился предоставить ей более свободный образ жизни, окружив ее для развлечения подругами. Но оказалось, что Варвара так укрепилась в мыслях о Божественном, что в своих беседах с подругами всегда вела речь о величии Создателя и суетности языческих богов. От некоторых своих подруг, тайных христианок, она в первый раз услышала о Спасителе и его учении. Ее чистое сердце с полной верою и преданностью приняло весть о спасении людей через страдания Христа. Вскоре отец ее уехал в далекую землю, и Варвара получила возможность в подробности узнать учение Христа от одного иерея. Служитель Церкви Христовой разъяснил все ее недоумения, преподал ей все нужные истины христианской веры и совершил над нею святое крещение. Возвратившийся из дальнего странствования, отец ее Диаскор нашел свою дочь, изменившуюся во всех словах и поступках. Варвара не разделяла уже более суеверия отца и отвергла идолов. Она веровала и прославляла неведомого Диаскору распятого Иисуса Христа. Когда Варвара отказалась возвратиться к прежним заблуждениям, то Диаскор предал ее на судилище, где ее подвергли мучительным пыткам. Но страдания за имя Христово не поколебали веры, преданной Богу души, а только посрамили изуверством мучителей. Усеченная от руки отца своего мечом, святая Варвара взошла в небесные обители в сретении небесному жениху своему Христу. Из жития святой великомученицы Варвары. Часто говорим о вере, что она в нас беспорочна и тверда. Но когда спросят о делах благих, об исполнении заповедей Господних, о любви и пособии ближнему, то обыкновенно отвечаем: «Дух бодр, плоть же немощна». Но можем ли мы сказать это пред судом Христовым, где святая Варвара, носящая язвы Господа своего на девственном теле своем, вонидет в позорище всем и в укоризну скажет нам: «И мой дух, братья мои, не железом твердым, не деревом нечувствительным обложен был, но плотью немощную, той же самой, как и у вас. И я чувствовала боль и тяжко стенала от людости мук. А вас никто даже и не вызывает на такие жестокие мучения. Я сражалась с огнем и мечом и с другими орудиями, а вы не хотели сразиться с собственной страстью своей, которая вначале слишком слаба и покорна, и от вашего только нерадения усилилась». Я пренебрегла для Христа богатство, честь, удовольствие и выгоды мира, и даже отца моего, а вы из какой-либо маловажной корысти готовы были отречься и от Христа, и от веры. Я не пожалела цвета моей юности и красоты отличной, а вы и в дряхлой старости, уже стоя на краю гроба и из уст своих, испуская дыхание смерти, не хотели расстаться с беззакониями своими». «Сей глаз посрамит нас на суде, да и ныне посрамляет. Если Авель у меры по свидетельству апостола еще глаголит, то святая великомученица Варвара по особенному Божию благоволению внутри Отечества нашего нетленными своими мощами почивающая глаголит нам больше, нежели Авель, не отмщение прося на нас, но своим примером возбуждая нас к подвигам христианским и благим плодам веры». Митрополит Арсений Москвин. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вам евангельское чтение недели 27 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. По расписанию евангельских чтений, учитывающему воздвиженскую приступку, на неделю 27 приходится рядовой Евангелие недели 28 о званных на вечерю, которое по уставу положено читать в неделю святых праотец, то есть в следующую неделю, а на неделю 28, совпадающую в этом году с неделей святых праотец, приходится Евангелие недели 29 по Пятидесятнице. Поэтому в неделю эту, неделю 27, следует прочесть Евангелие недели 29, а в неделю 28 Евангелие недели 28, что мы и сделаем. Итак, Евангелие от Луки, глава 17, стихи с 12 по 19. Когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали, и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. И тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасала тебя». Евангелие от Луки, глава 17, стихи с 12 по 19. Этот единственный благодарный человек, увидев, что тяжкая болезнь его оставила, облегченно вздохнул, словно его перестали душить лютые змеи. И первой мыслью было поблагодарить того, кто спас его от неописуемого несчастья. И как он только что возвышал свой хриплый голос и гнойными устами взывал: «Иисус, наставник, помилуй нас!», так теперь он возвышает звонкий голос из здоровой груди и здоровыми и чистыми устами громко прославляет Бога. Но этого ему было недостаточно, и он побежал назад к своему благодетелю, чтобы выразить ему благодарность. И, возвратившись ко Христу, он пал пред ним ниц, уже не на изъязвленные и больные, но на здоровые колени, и принялся благодарить его. Тело исполнено здравия, сердце радости, очи слез. Вот истинный человек, только что он был скоплением гноя, а теперь снова стал человеком. Только что он был извергнутым отбросом жизни людской, а теперь снова достойный член человеческого общества. Только что он был унылой трубой, игравшей одну лишь песнь: «Нечист, нечист», а теперь он радостная труба хвалы и славы Божией. Иисей, единственный благодарный человек, был не иудей, но самарянин. Самаряне же были не иудеи, но или чистокровные ассирийцы, или потомки ассирийцев и иудеев. Это те самые ассирийцы, которых некогда царь ассирийский Салманасар поселил в покоренной Самарии, предварительно переселив оттуда в Ассирию израильтян. Что Иисей благодарный человек был чистокровный ассириец, видно из того, что сам Господь называет его иноплеменником. Тогда Иисус сказал, не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?
Исполнися земля, твори твое я.
Слышите ли, как мягко Господь укоряет неблагодарных? Он только расспрашивает о них. Разве и они не исцелились? И почему и они не возвратились поблагодарить? Он спрашивает не потому, что не знает, что все они очистили. Нет, он знал, что они исцелятся прежде, чем встретил их и увидел. Но задавая себе вопрос, он упрекает. И какой же это мягкий упрек, не правда ли? Как любой из нас, когда подарит монету какому-нибудь бедняге, кричит и бушует, если тот его не поблагодарит. А представьте себе, как бы каждый из нас самым грозным образом изобличил 9 больных людей, если бы он, предположим, сумел возвратить им здоровье, а они бы даже не выразили благодарности за такую неоплатную услугу. Как же все дни, наполненные человеческими криками на неблагодарных. Как тяжел воздух от злобы и проклятий, каждый день с утра до вечера сыплющихся из людских уст на неблагодарных. Между тем, как ничтожно все сделанное человеку человеком по сравнению с теми благодеяниями, что творит людям Бог, творит без устали и непрестанно, от колыбели человека до могилы. Но все-таки Бог не кричит, не бранит, не проклинает неблагодарных, но лишь мягко укоряет их, спрашивая тех, кто молится ему келейно или в храме, где же прочие мои чада? Не даровал ли я тысячам из них здравия, но вот только сотни вас благодарящих? Не украсил ли я урожай мнивы, и не у всех ли я наполнил загоны для скота, но вот лишь немногие из вас преклоняют предо мной колени и воздают хвалу. Где прочие мои чада? Где могущественные и сильные, владеющие народами моей силы и с моей помощью? Где богатые и преуспевшие, обогатившиеся моим богатством и преуспевшие по моей милости? Где здоровые и веселые, исполнившиеся здравия и веселья из моего источника? Где родители, детям которых я помогаю расти и крепнуть? Где учителя, которым я прибавляю мудрости и знания? Где многочисленные больные, исцеленные мною? Где многие и многие грешники и грешницы, души которых я очистил от греха, как от проказы? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? Он единственно вернулся, чтобы поблагодарить. Но разве для Христа существуют иноплеменники? Разве Он пришел спасти не всех людей, а только иудеев? Иудеи хвалились своей богоизбранностью и тем, что своим богопознанием превосходили все остальные народы земли. Но вот пример, показывающий тупость их ума и окаменение сердца. Ассириец, язычник, оказался обладателем более просветленного ума и благородного сердца, чем хвастливые иудеи. Но, к сожалению, эта история и до сегодня повторяется с избранными и неизбранными. И сегодня некоторые из язычников обладают более открытым к Богу умом и благодарным ему сердцем, чем многие и многие христиане. Многие мусульмане или, скажем, буддисты своим усердием в молитве и теплой благодарностью Творцу могут пристыдить иных христиан. Наконец, сей рассказ завершается словами Спасителя, обращенными с этому благодарному, к этому самарянину. «И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя». Видите, сколь вели Господь в смирении, так же, как и в благости. Для Него является радостью назвать людей соработниками в своих великих благих делах. Этим Он хочет возвысить достоинство униженного и уничиженного рода человеческого. Будучи превыше человеческого тщеславия и гордости, Он желает разделить свои заслуги с другими, свое богатство с бедными, свою славу с несчастными и жалкими. Вера твоя спасла тебя. Действительно, этот самарянин веровал, как веровали остальные 9 прокаженных, ибо если бы они не веровали в могущество Господа, то не кричали бы: «Иисус, наставник, помилуй нас». Но чего стоила эта их вера? Они могли с той же верой кричать к тысячам самых прославленных врачей на земле: «Помилуйте нас и исцелите нас». Но все было бы напрасно. Предположим даже, что кто-нибудь из этих тысяч земных смертных врачей вылечил бы их. Как вы думаете, стал бы он, любой из них, приписывать это исцеление вере больного, а не себе, исключительно себе и своим способностям? Не в обычае ли у земных смертных врачей намеренно замалчивать роль больных в выздоровлении, чтобы таким образом как можно ярче выделить исключительно себя самого и свои заслуги? Так относятся люди к людям, а Господь наш Иисус Христос относится к людям иначе. Христос поставил свой воз пшеницы, а прокаженный самарянин бросил в этот воз одно свое зерно. Христов воз пшеницы есть его божественная сила и власть, а зерно прокаженного – его вера во Христа. Но справедливый, человеколюбивый Христос не хочет скрыть даже одного этого зерна. Напротив, воздает ему большую честь, чем своему возу. Потому он и не говорит, как сказали бы в подобном случае все смертные: «Мой воз пшеницы напитал тебя, но твое зерно тебя напитало». Он не говорит: «Я спас тебя, но вера твоя спасла тебя». О, сколько великодушия в этих словах! И какой урок всем нам! И какой урок самолюбию и гордости людской! Пусть придут и со стыдом научатся от Христа праведного все, скрывающие зерно чужой заслуги и выпячивающие свой воз. Они являются похитителями и ворами не меньше, чем богач, присоединяющий маленькое поле бедняка к своему большому. Пусть придут и со стыдом научатся от Христа смиренного все торговцы и промышленники, замалчивающие роль своих работников и помощников в своем успехе и приписывающие его лишь собственному трудолюбию, мудрости и удачливости. И пусть, наконец, придет и со стыдом научится от Христа человеколюбиво и весь человеческий род в гордой слепоте своей, приписывающий все благо, все умение, все успехи исключительно себе, но замалчивающий львиную долю Божию во всем этом или забывающий о ней. Пусть придет и научится, видя, как справедливый Бог не замалчивает ни одного зерна заслуги человеческой в целом возе своих заслуг, но, напротив, свои заслуги скрывает и молчит о них, а подчеркивает заслуги людей. Можно ли представить себе более сильный удар и более страшный упрек людям за их воровство, хищение, грубость, отсутствие человеколюбия и боголюбия? Воистину, имеющий стыд устыдится при виде такого смирения Христова, имеющий в себе одну непогашенную искру совести, покаяться в своем грубом и глупом самохвальстве и выставлении себя на показ, и станет благодарным по отношению к Богу и людям. А благодарность научит его справедливости, праведности и смирению. О, если бы мы, христиане, знали от какой душевной проказы ежедневно врачует нас Христос, мы немедленно возвратились бы к Нему, пали ниц к ногам Его, громким голосом прославляя Бога, и благодарили бы Его от сего часа до часа смертного, до часа смертного, который недалеко от каждого из нас. Господу и Спасу нашему Иисусу Христу честь и слава со Отцем и Святым Духом Троицы единосущны и нераздельны ныне и присно во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский.
И славнейшую несравнения серафим без истления Богослова.
В заключение сегодняшней передачи, дорогие радиослушатели, хотелось бы несколько слов сказать о святителе Николае, архиепископ Мерликийском, чудотворце, память которого чествует Святая Православная Церковь на предстоящей седмице в понедельник, 19 по старому стилю 6 декабря. Святитель Николай, архиепископ Мерликийский, чудотворец, рожденный в городе Патары от благочестивых родителей Феофана и Нунны, с детских лет с успехом занимался духовными науками и молитвой. С юности стремился уединиться в пустыне, но Божий глаз вернул его в мир. Во время гонений Диоклетиана был в заточении, утешал находящихся с ним христиан и увещевал твердо переносить все за Христову веру. При даровании свободы христианам ревностно проповедовал христианство в своей епархии, искореняя суеверие и обличая еретиков. В 325 году принимал деятельное участие в деяниях Первого Вселенского Собора в числе 318 богоносных отцов и здесь проявил свою особенную ревность в защите православия к посрамлению еретиков. Скончался в глубокой старости около 345 года. Вся жизнь святителя была исполнена высоких подвигов благочестия, дел милосердия и помощи обиженным. Будем подражать святителю Николаю в его пламенной ревности по святой вере Христовой. Если наша общественная жизнь не представляет, по-видимому, таких случаев к проявлению твердости и ревности по вере Христовой, как это было в век святителя Николая во время внешней борьбы христианства с язычеством, то она представляет нам иные поводы к засвидетельствованию нашей ревности по православной вере, твердости и непоколебимости наших истинно религиозных убеждений. С одной стороны, наш век отличается легкомысленным, слабодушным маловерием и убийственной холодностью к вере. С другой, в наши дни самозваные учителя, прикрываясь мнимой ревностью об истинном благочестии, отвергают евангельские истины и уставы Матери нашей Православной Церкви. Улавляют лестью простые души в сети дьявола и творят еще в здешней жизни их чадами гиенны, сугубившими себя. Не должны ли и мы потому желать и молиться, чтобы огонь пламенной ревности святителя Мерликийского согревал и наши охладевшие сердца, чтобы этот священный огонь попалил все тернии маловерия и суемудрия человеческого, воспламенил в нас любовь к прославлению имени Божия и своему спасению. Станем подражать также и неистощимой живой благотворной любви святителя Николая к страждущему роду человеческому. Мы не заслужили у Господа какого-либо чудесного дара, посредством коего могли бы благотворить своим ближним, но мы можем все же каким-либо способом пособлять несчастным ближним, требующим от нас руки помощи. Можем алчущего напитать, жаждущего напоить, нагого одеть, поддержать невинного страдальца, утешить скорбящего, ободрить человека в его тяжелых обстоятельствах. Будем, братья, помнить, что если у кого из нас духовного или мирянина есть все добродетели, а нет любви, милосердия, сострадания, миролюбия, а напротив есть ненависть, злоба, жестокость сердца, злорадование несчастьем ближнего, дух вражды и тайны явны, то все его добродетели ничто, и он будет не сыном и наследником Царствия Божия. Ну а сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за выслушанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в это благоприятное время продолжающегося поста и окончание нынешнего года. Аминь.